Товарищи, позвольте начать наш сегодняшний вечер, посвященный драматургии любимейшего нашего и популярнейшего советского драматурга Константина Михайловича Симонова. Советский театр обязан Константину Михайловичу в своем расцвете. Советский театр драматургию Симонова считает той драматургией, которая дала возможность и театру, и актеру, и режиссеру сказать свое слово в современности. И мне особенно дорого и приятно открывать сегодняшний вечер, ибо я имею возможность и от имени нашего театра, который как-то особенно связан с Константином Михайловичем, горячо поблагодарить его за то, как он помог и как он содействовал развитию и росту нашего театра, являясь нашим близким нам драматургом, пьесы которого, вопреки существовавшим мнениям, что советская пьеса, мол, в репертуарах не держится, и является проходящей, пьесы Константина Михайловича остаются в репертуаре по 200 и по 300 раз. Глубокая ему за это благодарность наша и глубокая признательность. Разрешите слово для доклада предоставить Иосифу Львовичу Гринбергу. Слово Константину Михайловичу Симонову.
Собственно, не очень понятно, что в таких случаях говорить, вот, так сказать, автору. Я очень как-то рад душевно, что вот сегодня, вот вечер этот открывал Иван Николаевич Берсенев. Мне вспомнилось сейчас, хотя мы потом много работали вместе, мне вспомнилось начало работы, первый пьеса, над которой вместе работали, 40-й год, время еще до войны, когда чувствовали, предчувствовали войну, но как-то настоящая так вот работа у меня, вот как у писателя, начиналась только. Мне было, я был рад как-то душевно, что докладчиком сегодня выступал товарищ Гринберг. Я помню 40-й год и какую-то первую статью большую о стихах молодого поэта, его статью в Ленинградском журнале. Мне кажется, что как-то всегда важно очень себя ощущать в своей работе, что ты в начале дороги. И вот я когда думаю о том, что в сущности писать я не так давно начал пьесы, 9 лет там назад, и это не такой большой же кусок жизни, и гораздо больший кусок жизни впереди. И как-то хочется и сейчас себя ощущать в начале дороги, потому что дорога у нас большая у всех. И хочется так, без самохвальства, без всякого, надеяться на то, что ты сделаешь лучше и больше, чем ты сделал по сей день. И если, с одной стороны, необходимо совершенно очень критически относиться к тому, что ты делал, трезво видеть недостатки, во всех своих работах, в том числе в пьесах, трезво понимать, как много несовершенного в этом, как многое можно было бы сделать уже сейчас лучше. В то же время наша, так сказать, и право, и обязанность писательская верить в свои силы, верить в свои возможности, верить в то, что самое хорошее – это настоящее, еще напишешь. И поэтому хочется вот товарищам, друзьям, которые пришли сюда на этот вечер, которые, очевидно, заинтересованы в моей работе, судя по этому, хочется обещать, что я постараюсь в меру своих сил сделать все возможное для того, чтобы написать в дальнейшем действительно хорошие пьесы, такие, чтобы было, давало и уму, и сердцу много, и чтобы смотреть было интересно, тоже чрезвычайно, так сказать, важно. И я этого стараюсь не забывать, иногда, наверное, забывал, но буду стараться, во всяком случае, не забывать. Потому что святая обязанность драматурга, так сказать, соблюдая все, не отступая ни в чем, ни в каких идейных позициях своих, делая большое дело, идя по генеральному пути, ее святая обязанность помнить о том, что пьеса, написанная на нужную и на важную тему, но неинтересно написанная, это самообман. Нужно, чтобы не только ты написал, но нужно, чтобы люди, много-много людей с удовольствием посмотрели ее. Вот тогда ты выполнишь свою задачу. Поэтому вопросы о том, чтобы писать о главном, писать о самом нужном, о самом большом, писать при этом всегда интересно, увлекательно, вот эта задача, которая стоит перед нашей драматургией и передо мной, как одним из работников этой драматургии. И я, с своей стороны, буду стараться выполнить эту задачу всеми силами. Ну вот, но тут говорилось много о стихах моих, поэтому я, так сказать, думаю, что мне правильнее всего закончить свое короткое выступление тем, что прочесть несколько стихотворений, поскольку это все так смыкает. Я прочту несколько стихотворений из последней книжки «Друзья и враги». Можно водички мне? Причем начну со стихотворения, которое очень тесно смыкается с пьесами, собственно. Вот тот, кто видел или читал «Русский вопрос», тот помнит там образ такого, образ Гульда, редактора газеты «Сан-Франциско». Вот стихотворение, которое я прочту, описывается совершенно точно, так сказать, почти протокольно, встреча с реальным человеком, который послужил прототипом для этого Гульда в пьесе. Стихотворение называется «Тигр». Я вдруг сегодня вспомнил Сан-Франциско, банкет на 21-м этаже и сунутую в руки мне записку, чтоб я с соседом был на страже. Сосед, владелец здешних двух газет, был тигр, залезший телом в полосатый костюм из грубой шерсти ржеватой, но то и дело из него на свет вдруг вылезавший вычищенной пастой тигриную улыбкой зубастой и толстой лапой в золотой шерсти, подпиленной на всех когтях пяти. Наш разговор с ним очень длинный, трезвый, со стороны, наверное, был похож на запечатанную пачку лезвий, где до поры завернут каждый нож. В том, как весь вечер выдержал он стойко со мной на этих вежливых ножах, была не столько трезвость,
сколько стойко перед прыжком в газетных камышах. Недаром он приполз на мягких лапах на красный цвет и незнакомый запах. И сколькими кошачьими кругами беседа всех углов не обошла, мы молча встали с ним из-за стола тем, кем и сели за него, врагами. И все-таки я вспомнил через год ничем не любопытный этот вечер. Не потому ли, что до нашей встречи я видел лишь последний поворот тигриных судеб на людских судах, где, полиняв и проиграв все игры, шли за решетку пойманные тигры, раздавливая ампулы в зубах. А он был новый, наглый, молодой. Наверное, они такими были, когда Истак зажгли своей рукой и в Лейпциге Димитрова судили. Горит, горит в Америке Истак, и мой сосед там факельщик с другими. И чем пожар сильней, тем на устах все чаще, чаще слышно его имя. Когда, не пощадив ни одного народа, в суд их позовет к ответу, я там, узнав его при встрече этой, скажу, я помню молодость его.
Еще одно стихотворение об Америке. «Красное и белое» тоже действительный случай описан. «Мне в этот день была обещана поездка в черные кварталы, прыжок сквозь город через трещину, что никогда не зарастала, прикрыто, но не зарубцовано ни повестями сердобольными, ни честной кровью Джона Брауна, ни Бичерстоу, ни Линкольнами. Мы жили в той большой гостинице, и это важно для рассказа, куда не каждый сразу кинется, и каждого не примут сразу, где ежедневно на рекламе от типографской краски влажной отмечен номерами каждый, кто осчастливлен номерами, конечно, только знаменитый. А знаменитых тут засилие. Два короля из недобитых, три президента из Бразилии, пять из подшефных стран помельче и уж, конечно, мистер Черчилль. И в этот самый дом святилища, что нас в себя скривясь пустил еще, чтобы в Гарлем вести меня за мною среди бела дня, должна заехать негритянка. Я предложил, не будет лучше ли спуститься, ей нам короче. Но коммунист, мой переводчик, отрезал, что ни в коем случае, что это может вызвать вздорную, а, впрочем, здесь вполне обычную мысль, что считаю неприличным я, чтоб в номер мой входила черная. Но я ж советский. Что ж, тем более, она поднимется намеренно, чтоб вас, в советском, всею болью души и сердца быть уверенной. И я послушно час сидел еще, когда явилась провожатая, немолодая, чуть сидеющая, спокойная, с губами сжатыми, там у себя учитель в школе. Здесь и швейцар в дверях не сдвинется, здесь черная, лишь силой воли прошедшая сквозь строй гостиницы. Лифт
занят был одними нами. Чтоб с нами сократить общение, лифтер летел от возмущения, минуя цифры с этажами. Обычно шумен, но не весел, был вестибюль окутан дымом и ждал кого-то в сотнях кресел, не замечая шедших мимо. Обычно, но на этот раз весь вестибюль глазел на нас, глазел на нас, вывертывая головы, глазел сигар до рта не дотащив, глазел, как вдруг на улице, на голову, как на взлетевший перед носом взрыв. Мы двое были белым цветом кожи, а женщина была черна, и все же с нами цветом схожа. Среди всех них была одна она, мы шли втроем, навстречу глаз свинцу, шли, взявшись под руки через расстрел их, шли трое красных через сотни белых, шли, как пощечина по их лицу. Я шкурой знал, когда сквозь строй прошел там, знал кожей сжатых кулаков своих, мир неделим на черных, смуглых, желтых, а лишь на красных нас и белых их, на белых тех, что если приглядеться, их вид на всех материках знаком, на белых тех, как мы их помним с детства, в том самом смысле, больше ни в каком, на белых тех, что в Африке, в Европе, мы красные в пороховом дыму в последний раз прорвем на Перекопе и сбросим в море с берега в Крыму.
Вот я хочу прочесть стихотворение, о котором упомянул здесь товарищ Гринберг. Я хочу прочесть стихотворение «Дом на передовой». Вот мне пришлось описать русский вопрос, то самый большой материал мне, конечно, дала не Америка для этого, а Япония. Я там с товарищами с моими около 5 месяцев провел, и довольно много жил там в так называемом международном корреспондентском клубе, где американские и прочие буржуазные корреспонденты, так сказать, жили без пиджаков, так сказать, не стесняясь, где их можно было видеть в натуральном виде.
Окружены мы день за днем. Зато я снюсь себе ночами с мешком и скаткой за плечами, покинув этот чертов дом. Я обхожу весь мир пешком, похожий на тирей точки, звук дальней пулеметной строчки почти неслышной рукой. Меня ведет туда, где бой, туда, где землю огибая, в дыму идет передовая, начавшись у воды в упор, она идет меж рыжих гор и вьется из-за пенеев пороховой дымок над нею. Она идет через Париж, траншеи меж домов и крыш, безмолвно, но неотвратимо проходит посредине Рима, из партизанской на устах гремит на греческих холмах. То вся в огне, в аду, то в дымке, то на виду, то невидимкой, то в свисте бомб и громе танков, то в катакомбах и землянках она идет сквозь 40 стран, то молча, то под барабан, под Марсельезу с варшавянкой, под пролетарии всех стран, теряясь, но не пропадая, она идет к полям Китая, туда, где на передовой сейчас всего слышнее бой, к земле, прикладывая ухо, я приближаюсь к ней по слуху. За ночью ночь иду туда, где в вспышках горная гряда, где на дороге ледяные бессмертия падают живые, и душу, придержав рукой, дают посмертный выстрел свой. Идет, идет, передавая через жару и снег Китая, она, как битва под Москвой, владеет всей моей душой. Она проходит под паркетом всех комнат, даже в доме этом, где месяц мы едим и пьем с врагами за одним столом, через беседы и обеды, через вопросы и ответы, то разрубая пополам, она проходит по пятам, вдруг о себе напоминая, то журналистам из Шанхая, который врет про вас везде, что он вас видел в Джуде, то шпиком, лезущим вдовея, то ухом в скважине за дверью, то в чемодане под замком вдруг перевернутым бельем. Когда-нибудь, когда нас спросят друзья, откуда это просить, мы вспомним дом, где той зимой мы жили на передовой.
Я прочту стихи об Англии. Мы ездили в Англию в очень скучную такую парламентскую поездку по приглашению обоих палат общины лордов. Вот. Много мы там перетерпели. Но вот с нами ездил, значит, ездил в том в числе наших делегатов, ездил 8 писателей. И в частности ездил прекрасный азербайджанский поэт Самет Вургун. Вот один эпизод из этой поездки я изложил стихами, его и прочту. Речь моего друга Самеда Вургуна на обеде в Лондоне. Мой друг Самет Вургун Баку, покинув, прибыл в Лондон. Бывает так, большевику вдруг надо съездить к лордам. Увидеть двухпалатную британскую систему и выслушать бесплатно там 105 речей на тему о том, как в тысяче бог память дай каком, здесь голову у короля срубили, о том, как 300 лет потом все о свободе принимали Билли и стали до того свободными, какими видим их сегодня мы. Свободными до умиления и их самих, и населения. Мы это ровно месяц слушали, 3 раза в день в антрактах кушали, и терпеливо делать нечего, вновь слушали с утра до вечера. Так в край чужой, как попадешь с парламентским визитом, с улыбкой вежливую ложь в свои мозги грузитом. Когда же не хватило нам терпения двужильного, Самеду на обеде там взять слово предложили мы. Скажи им пару слов, Самет, испорти им чертям обед. Волненье среди публики, скандал! Но как признаться-то, сэр, от какой республики? А, сэр, от всех 16. От всех от вас, от имени... От всех от нас. Вот именно. И вот поднялся сын Баку над хрусталем и фраками, над синими во всю щеку подагр фамильных знаками, над лордами, над гордыми киплингом воспетыми, воротнички продетыми стоящими мордами,
над старыми бутылками, над красными затылками, над белыми загривками полковников из Индии, не слыша слов обрывки их, самих почти не видя их, поднялся он и напролом сказал над замершим столом: «Я представляю, сэры, здесь советскую державу. Моя страна имеет честь входить в нее по праву союза истинных друзей, пожатия рук рабочих». Переведите поточнее им, мистер переводчик. «И хоть лежит моя страна над нефтью благодатную, из всех таких на мир одна она неподмандатная, британцами нехоженая, ваш сити незаложенная, из Дувра пароходами до Твани разворованная, индийскими свободами в насмешку недарованная, страна действительно моя, давно вам бесполезная. По долгу вежливости я, в чем вам и соболезную». Так говорил Самет, мой друг, а я смотрел на лица их. Сначала был на них испуг, безмолвный вопль в полицию, потом они пошли густым румянцем, вздувшим жилы, как будто этой речью к ним горчичник привожило. Им бы не слушать этот спич, им палец бы к курку, им свой индийский взвить бы бич над этим из боку, плясать бы на его спине, хрустеть его костями, а не сидеть здесь наравне со мной, с ним, с гостями, сидеть и слушать его речь в бессилье идиотском, сидеть и знать, уже не сжечь, в петле не сжать, живьем не съесть, не расстрелять, как 26 в песках за Красноводском. Стоит мой друг над стаей волчьей, союзом братских рук храним. Не слыша, как сам Сталин молча во время речи встал за ним. Встал и стоит, и улыбается. Речь, очевидно, ему нравится.
Меня всегда и в стихах, и в пьесах, во всем, что я писал, волновала антифашистская тема. Я хочу прочесть стихи на эту тему. Этим закончу. Немец. В Берлине на холодной сцене пел немец, раненый в Испании, по обвинению в измене, казненный за глаза заранее, 5 раз друзьями похороненный, 5 раз гестапо провороненный, то гримированный, то в тюрьмах ломанный, то вновь иголкой в сток оброненный, воскресший, бледный, как видение, стоял он шрамом изуродованный, как документ сопротивления, вдруг в этом зале обнародованный. Он пел в разрушенном Берлине все, что когда-то пел в Испании, все, что внутри, как в карантине, сидело в нем 7 лет молчания,
менялись оболочки тела, походки, паспорта и платья, но молча душу сжав в объятья, в нем песня еле слышно пела. Она хрипла и болела, она в жару на досках билась, она в застенках огрубела и в одиночках простудилась. Она явилась в этом зале, где так давно ее не пели. Одни, узнав ее, рыдали, другие глаз поднять не смели. Над тем, кто предал ее на муки, она в молчанье постояла и тихо положила руки на плечи тех, кого узнала. Все видели, она одета из-под Мадрида, прямо с фронта, в плащ и кожанку с пистолетом и в тельманку с значком Ротфронта. А тот, кто пел ее, казалось, не пел ее, а шел в сраженье и пересохших губ движенье, как ветер боя лиц. Казалось, мы шли с концерта, с ним усталым, обнявшись, как солдат с солдатом, по тем разрушенным кварталам, где я шел в мае в 45-м, я с этим немцем шел, как с братом, шел длинным каменным кладбищем, уже не взятым и не проклятым, а просто скорбным пепелищем. И я скорбел с ним, с немцем этим, что в тюрьмы загнан и поборот давно когда-то, в 33-м он не сумел спасти свой город.
Первую часть сделать перерыв минут на 10-15.